воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И напомним, мы остановились на самом начале 4 главы, в которой апостол Павел призывает христиан к чистоте. Я напомню, с 1 по 7 стих. «Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал вас Бог не к нечистоте, но к святости». Мы в прошлый раз говорили о том, что одним из важнейших признаков чистоты сердца и святости, стало быть, является невосприимчивость к похоти плоти, которая всегда порождает этот мир. Он культивирует похоть плоти, похоть очес и гордость житейскую. И вот чистое сердце, оно невосприимчиво к этим, скажем так, энергиям, помыслам, духовным побуждениям, которые мир всегда стремится родить в человеческом сердце. Чистое сердце к этому невосприимчиво. И каждый христианин должен, призван этому учиться. И каждому христианину дано благодать для того, чтобы суметь преодолеть вот эти собственную страстность и развращенность сердца и благодатью Святаго Духа стяжать непоколебимость, устойчивость вот к тем побуждениям, которые всегда рождает в человеке мир. Но не только об этом пишет апостол Павел. Не только это он считает чистотою сердца, не только это он считает святостью. Он указывает второй момент. Чистое сердце, чистый человек не должен поступать с братом противозаконно. То есть каждый человек, тут несколько аспектов, что понимать под словом противозаконно. Но какой бы аспект мы ни взяли, все хорошо. Все, любой из этих аспектов учит нас очень бережно относиться к окружающим нас людям. Вот смысл-то в чем. Если мы возьмем обычный светский аспект, то есть каждый человек должен чтить закон. А закон, он ведь, главная его задача – это ограничить нашу свободу там, где начинается свобода другого человека. То есть каждый христианин должен хранить те пределы закона, которые учат его благоговеть перед правом, верой, избранием, выбором, состоянием другого человека. Мы должны очень бережно относиться к человеку, и вот этой бережности нас, в принципе, учит закон. И начать с самых примитивных, условно говоря, в кавычках, наверное, в законе нет примитивностей, но вот с тому, что, по крайней мере, к той части закона, с которой уж точно сталкивается каждый христианин. Скажем, правила дорожного движения. Это есть закон, и главная цель-то этого закона в том, чтобы обезопасить других участников дорожного движения. Будь то пешеходы или автовладельцы, люди, сидящие за рулем своего автомобиля. они должны бережно относиться к другим участникам дорожного движения, заботиться о них, не создавая им проблем, не подвергая их опасности, не подвергая их угрозе. Вот к этому призван и христианин, и человек, который заботится о чистоте собственного сердца, он не сможет вести себя на дороге иначе. Иначе сердце сразу замутится раздражением, горечью. Да просто человек, весь погруженный в осуществление некой своей цели, стремящийся куда-то очень страстно и очень сильно, он не замечает, что он кого-то обидел, кому-то не уступил дорогу, кого-то расстроил, кого-то рассердил. Но ведь это все братья наши, это все ближний наш, которых мы призваны любить и о которых мы призваны заботиться. Значит, мы о них забыли. Значит, сердце больше не любит других. Сердце устремлено только к исполнению своей собственной цели, собственного желания. И значит, мы уже не в Боге. Мы уже не можем говорить, мы не имеем чистого сердца. Мы не можем говорить о том, что оно у нас чистое, потому что мы презрели тех, кто находился в данном случае на дороге рядом с нами. Или, например, требования Трудового кодекса, который тоже призван, собственно говоря, к тому, чтобы человек бережно относился и к тем, кто рядом с ним, и тем, от кого зависит его работа или его профессиональный статус, тот товар, который он производит, тот продукт, который он производит, та услуга, которую он оказывает, она должна быть качественно оказана, товар должен быть качественно сделан, все должно быть очень добротно сделано, потому что это делается для другого человека. Не для моей прибыли, не для моей амбиции, а для другого человека. Христианин так должен воспринимать все, что его окружает, если он хочет, чтобы у него было чистое сердце. Если он борется за стяжание чистого сердца, то он должен вот таким образом найти стезю, на которой эту чистоту сердца он может стяжать. Можем воспринимать закон по-другому и, стало быть, и не поступать противозаконно по отношению к ближнему, меряя это другими рамками, например, второзаконием. Апостол Павел мог говорить и об этом, о том, что вот есть некий закон, регулирующий норму отношения к другому человеку, и в данном случае в Священном Писании таковым изложением закона отношения к ближнему является как раз книга Второзакония. Если мы попробуем, это очень полезное, очень ценное и никогда не напрасное дело, не попробуем прочитать книгу Второзакония, мы увидим, как много очень нужных и правильных слов и как многое нами не соблюдается. Как мы должны относиться к ближнему, к пришельцу, к сироте, к слепому, не слышащему, не имеющему ног, к нищему. Как мы относиться должны к больному, как относиться должны к людям, которые, от которых зависит наша жизнь. Ну, например, отдавать плату наемнику тотчас же, по иудейской традиции, в тот же день, до захода солнца. Если что-то человек дал нам взаймы, мы должны вернуть ему, если это не важнейший предмет его жизненно необходимый. Но одежда в данном случае там говорится. Если человек отдал же одежду в залог, ему нужно вернуть эту одежду до захода солнца, даже если он не заплатит ничего, чтобы он не остался нагим на улице. Если мы прочитаем книгу Второзакония, то увидим огромное непаханное поле. Иудеи времен Иисуса Христа жили этой книгой и как могли пытались ее исполнять. Поэтому такой большой плод принесла проповедь о Христе в среде иудеев в первые дни существования церкви после сошествия Святаго Духа на апостолов. Но и нам, если попытаться жить этой книгой, очень многому придется поучиться, очень многое, что изменить в своей жизни, и она тоже нас научит, как бережно относиться к тому человеку, который находится рядом с нами. Не случайно он находится рядом с нами. Все люди, находящиеся вокруг нас, оказались в этом отношении по действию промысла Божьего. И стало быть, с нас просится в отношении того, как мы к ним относились.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Можно и по-другому воспринять закон. Например, в рамках канонического права. А какие правила вообще предписывает церковь, что она требует в отношении вот, от христианина в отношении его к ближнему? Тоже очень интересно. Конечно, прочитать второзаконие намного легче, чем список, скажем, канонического права православной церкви. Это намного труднее и проблематичнее прочитать и понять, что там говорится. Но тоже и в этом отношении эта книга правил, она учит, как относиться к ближнему своему, что возможно делать, чего невозможно делать. И тоже учит бережному отношению к людям, которые нас окружают. Ну, в частности, например, книга правил или каноническое право, закон, если хотите, церковный, он требует, чтобы каждый благоговейно и с достоинством, то есть приличным его сану, относился ко всякому священнику и ко всякому, тем более, епископу, чтобы он чтил в нем этот сан, независимо от того, какие качества нам нравящиеся, не нравящиеся, являет носитель этого сана. Мы должны чтить в нем сан, и никто не имеет права вступать в спор со священником, злословить его, укорять его в глаза. Это не должно. Это совершенно недопустимо, это противозаконно. Если кто-то считает, что его священник или его епископ вообще отрекся от веры и никуда не годен, и вообще давно отпала православная церковь, если ему так кажется, то у него есть вполне законный способ с этим разобраться. Это вынести свои рассуждения о жизни или учении этого священника или этого епископа на церковный суд, на собор. И если собор сочтет чьи-то претензии необоснованными, то человек, который борется за чистоту своего сердца, должен будет с этим смириться, потому что это соборный голос церкви, и признать, что то, что ему казалось, это именно казалось, и никакого отношения к истине не имеет. А если человек думает, что он на самом деле умнее соборности церковной, умнее и некого полноты церковной, и все-таки считает, что он прав, а церковь нет, он может оставаться при своем мнении, но он не сможет стяжать чистое сердце. И еще апостол Павел в этом отношении указывает на то, что неким критерием чистоты сердца и святости, стало быть, является показатель, что никто не должен поступать с братом корыстолюбиво. То есть никто не имеет права использовать ближнего своего с корыстью для себя. То есть обращаться с ближним только потому, что нам от него что-то надо. Не он нам сам дорог, а что-то ему принадлежащее. Вот человек так лукаво обращающийся с ближним своим, тоже никогда не приобретет чистого святого сердца. И дальше, как бы подводя итог, апостол Павел в 8 стихе свидетельствует следующее слово. «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святаго». Кому непокорный? Здесь не сказано, кому он непокорен. Человек непокорный не покорен вообще. Это мы рассуждаем, дробим в каком-то вот с разных точек зрения, рассматривая жизнь, кому покориться, кому можно покоряться, кому нельзя покоряться, кому можно слушаться, кого нельзя слушаться. У апостола Павла и вообще у Слова Божье и у святых отцов у них нет таких рассуждений, кому, при каких обстоятельствах, когда, зачем, почему, для какой цели, они по-другому рассуждают. Покорность – это некое состояние человеческого духа, которое по-иному обрисовано как кротость. И противоположно этому состояние сердца, которое в принципе ни перед кем никогда не готово склонить голову, не только перед людьми, но и перед Богом в сущности. И такое состояние в Священном Писании называется жестоковыйностью. Шея не гнется, голова не сгибается. Человек упрямый, упертый, своевольный. Он хочет, в принципе, только одного, чтобы все было так, как хочется ему. Вот что такое непокорность. А мы, конечно, рассуждая, будем говорить, так все-таки кого, кому надо покоряться и в каких обстоятельствах? Апостолы говорят не об этом. Они говорят о состоянии сердца, о том, что у нас у каждого перед глазами, наше собственное сердце. И нам даны силы для того, и дан свет, чтобы понять, что в нашем сердце и какого состояния ждет от нас Господь. Всякое желание сказать наперекор, сделать наперекор, прикословить при любом случае, при любых обстоятельствах, это и есть обнаружение нашей сердечной болезни. И вот с этим в данном случае призывает апостол бороться, иначе ни о какой чистоте и святости жизни в Духе Святом и речи быть не может. И дальше апостол Павел пишет так. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Делать свое дело, живя тихо. Сейчас, конечно, все иначе. И настолько изменились представления человека о правильном и неправильном, настолько изменились представления человека о христианской жизни, именно представления изменились. Человек больше не вмещает ни опыт святых, ни свидетельство церкви. И очень многое поменялось в мировоззрении людей, это понятно, и вот эти слова «жить тихо», оно не слышится, не понимается. Но хотелось бы мне сказать вот о чем. Некоторые думают, люди, пришедшие в церковь, ну скажем, в конце 90-х, или особенно в начале нулевых, как сейчас принято говорить, они думают не со зла, а просто в силу вот того времени, в которое все мы живем. Они думают, что вот до 80-х годов 20 века, так сказать, в годы застоя, в годы советской власти, церковной жизни не было. Она была или неправильная, или ее вообще не было. Церковь-то, конечно, существовала, храмы, точнее, существовали, а никакой церковной или духовной жизни не было. Вот только сейчас, с конца 90-х, и началось возрождение христианской жизни, возрождение церковной жизни. Появляются общины, издаются газеты, телевидение, собираются многочисленные православные лагеря, множество паломничеств. Вот сейчас есть жизнь, а тогда ее не было. Вот нужно понимать, что жизнь была и тогда. Она не была, не то что невозможно думать, чтобы ее не было, но невозможно думать и о том, что она была ущербна. С некоторых аспектов ныне привычной нам жизни не было. Но кто сказал, что все эти привычные нам аспекты христианской жизни ей по природе присущи? Во времена апостола Павла тоже не было паломничества, и тоже не издавались газеты, и тоже не было очень многих структур и способов общения, которые есть сейчас. И не было не только времена апостола Павла, но и очень многие века по разным причинам. Просто не было у людей такой потребности, но церковь-то была. Иногда не было возможности, но церковь была. И вот это состояние в советское время, о котором здесь пишет апостол Павел, оно как раз и было явлено людьми, живущими церковью и в церкви, как действительно осуществление христианской жизни. Христиане жили тихо и делали свое дело. И это не было ущербностью. К этому и призывает апостол Павел. И благодаря этой тихой жизни и этому добротному деланию своего дела мы и имели возможность перенять от них ту веру, которая сейчас и нас животворит. И дай Бог, чтобы и нам в свое время, проживя свою жизнь и делая добротно свое дело, передать нашу веру грядущим поколениям. И хотелось бы сказать несколько слов о том, как можно понимать выражение апостола Павла «делать свое дело». Во-первых, делать свое дело – это значит вообще дело. На этом пока остановим свое внимание. То есть у человека должно быть некая работа, некое делание. Человек должен всегда пребывать в деле, в делании чего-либо, в работе, в труде, попросту говоря. Работая своими руками, как дальше говорит апостол Павел, потому что праздность есть матерь всех пороков. Человек должен просто трудничать. По какому-то, в том деле, в той работе, в той профессии, которой он навык, которую он умеет делать. Это может быть и огородничество, и фермерство, и пенсионная жизнь, и воспитание детей или внуков, и профессиональное делание, деятельность, все что угодно. Главное, что у человека должно быть свое дело, то есть то, чему он посвящает основное время своей жизни. Есть особая категория людей, имеющие особые дары и особые призвания, которые могут, пребывать в молитве в течение нескольких часов, а потом еще в течение нескольких часов читать Священное Писание святых отцов. Могут. Таких людей даже в монашеском сословии очень мало. И даже для них, по правилу Пахомия Великого, для них и им было предписано совершать некое делание, потому что у самого духовного человека все-таки должно быть дело в руках, потому что ум и у него приходит в некое изнеможение, когда для того, чтобы не быть праздным и не пришли помыслы, нужно работать руками. Даже для очень древних подвижников это было правило. Среди них были исключительные люди, которые могли неотлучно пребывать в молитве и были свободны от попечений, такие как Антоний Великий или Савва Священный. Но общее правило было таковым. Так вот, даже для подобных людей. А для всех остальных это просто само собой разумеется. Человек должен работать своими руками, у него должно быть некая нива жизнедеятельности. И иногда, конечно, может показаться, чем тогда христианин отличается от нехристианина? Но только не родом своей деятельности, только не им. Можно быть кем угодно, и парикмахером, и садовником, и разводить цветы и быть учителем, различает верующего и неверующего, христианина и христианина, не профессия, не род деятельности. Не надо думать, что все верующие молодые люди должны быть священниками, катехизаторами, миссионерами, а девушки – регентами и матушками. Нет, работать можно любой работой. Любая профессиональная деятельность, если она не связана с преднамеренным грехом, она вполне может быть, заполнить жизнь верующего человека. Но отличие верующего в том, что он все упование своей жизни возлагает на Бога. Он не от своих рук ждет чего-либо, а от милости Божьей. Он работает, но в своей работе уповает, надеется на Бога. Все его помышления связаны с Богом. Милости и благодати он ждет от Бога. Утешения он ждет от Бога. Награды он ждет от Бога. И все цели его не в этой жизни. Он работает. Он сеет рожь или готовит меч. Но он ждет, ожидает грядущего Царства Божьего. Он стремится к нему и готовит сердце свое к нему, а готовит таким образом, что заботится, как бы очистить это сердце, как бы вместить туда благодать Святого Духа, как бы научиться и возрасти в любви. Не род профессии, не род деятельности, не профессия отличает верующего от неверующего, а то, как он относится к самому себе, к ближнему, к своей жизни, которая как дар дана ему Богу.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.